Радио «Осознанность» – дорожный подкаст для тех, кто в пути. Где бы вы сейчас ни находились и что бы вы сейчас ни делали, направьте часть вашего внимания в руки. Почувствуйте кисти рук, ладони, тыльные стороны кистей, отдельно пальцы. Ощутите свои локти, подмышки, плечи. Направьте теперь часть вашего внимания в ноги. Ощутите свои стопы. Если на вас сейчас надета какая-либо обувь, как это ощущается? Почувствуйте свои колени, бедра. Ощутите область промежности, живот. Если живот сейчас напряжен, вы можете его расслабить. Почувствуйте свою грудь, спину. Если на вас надета какая-либо одежда, как это ощущается, как это переживается прямо сейчас? Возможно, где-то одежда касается тела чуть более плотно, возможно, давит на тело. Где-то касается чуть более свободно. Отметьте ощущения на открытой поверхности кожи. Почувствуйте свою голову. Как ощущаются глаза? Нос, губы, щеки, подбородок. Как ощущаются лоб, виски, уши, затылок. Попробуйте теперь охватить вниманием все тело целиком, всю совокупность физических ощущений. Голова, руки, грудь и живот, спина, ноги. Все сразу. И на фоне всех этих физических ощущений найдите те из них, которые связаны с дыханием. Ощущение вдоха и выдоха. Отметьте теперь состояние вашего сознания. Какое оно? Ясное и спокойное? Беспокойное, мутное? Свежее, усталое? Просто соединитесь сейчас с этим состоянием вашего сознания, вашего ума и настройтесь на прослушивание этого подкаста. Итак, мы начинаем.
Здравствуйте, меня зовут Валерий Верязкин.
А меня Виктор Ширяев.
Да, и мы начинаем новую серию подкастов «Радиоосознанность». Хорошо, и это наш первый подкаст, наш первый такой ком блином, я надеюсь, выйдет. Вот. И, соответственно, наверное, нужно представиться, кто мы такие. Я по образованию психолог и всю жизнь, в основном, большую часть рабочей своей жизни занимался психологией. И вот для себя самого, для своего развития занимался медитацией. Вот уже около 20 лет. А медитация в основном в традициях такой вот Тхеравады, южного буддизма и немножко дзен. Сейчас, вот уже там в течение последнего года я занимаюсь еще преподаванием этой практики. Вот. И также меня интересует такое вот направление такого секулярного буддизма или такого социально-активного буддизма. Развитие этого подхода, этих подходов в России, может быть. Вот. И я веду свой блог под названием «Будда в городе».
Я по первому образованию востоковед, китаист. Специалист по истории Китая и всему тому, что с этим связано. Философия, культура, китайский язык. И долгое время жил в Китае. Это, наверное, способствовало какому-то погружению в азиатские духовные традиции. В том числе интересовался этим еще и раньше. Какой-то более-менее осознанный путь начался, когда учительница по химии в школе в 9 классе подарила мне книжку «Грофа. Путешествие в поисках себя». По второму образованию я специалист по интегральной философии, интегральной психологии. Закончил магистратуру Американского университета Джона Кеннеди. И вот и первое образование с креном в историю и философию, и второе образование в философию-психологию. И одновременно с этим такой непрекращающийся интерес к самоисследованию привел логичным образом к наилучшей практике самоисследования, именно медитации, которой занимаюсь регулярно, на самом деле не столь долгое время, ну, может быть, несколько лет. И плотно, наверное, где-то 3 года. И сильная трансформация одна была в длительном ретрите в Бирме, после которой я понял, что мне следует этим делиться, и постепенно начал как-то разгоняться. Вот сейчас тоже в этом году начал, собственно, преподавать. И мне кажется, что это то, чем я готов заниматься и дальше, по крайней мере, мне это представляется наиболее важным и ценным. Своего сайта пока нет, он в процессе делания, но скоро будет, тогда и анонсирую.
Хорошо. Ну, мы вот решили с Виктором начать эти подкасты. Не знаем, во что это выльется дальше, но вначале мы хотели бы, чтобы это были какие-то беседы наши, вот нас двоих, на разные интересующие нас темы, ну вот в контексте того, что мы сказали. То есть в контексте развития, в контексте практики осознанности, в контексте интегрального развития вообще человека. Да? Вот. И мы будем это обсуждать. Соответственно, дальше, возможно, не знаю, может быть, мы будем приглашать еще каких-то людей. Но пока вот нас двое. Вот. И, ну, вот, Витя, у тебя была тема для первого подкаста, ты тогда ее объяви, и мы тогда начнем, наверное, как-то обсуждать это, да?
Ну, когда мы думали, с чего начать, так она сама вплыла в руки, эта тема. И если ее каким-то одним предложением описывать, то это может звучать так. Делает ли медитация нас лучше?
Mm-hmm.
И что это вообще значит?
Mm-hmm.
Потому что мнения на этот счет есть самые разнообразные. От того, что медитация – это просто набор технических навыков управления вниманием, способности к концентрации и так далее. И с этой точки зрения, которой придерживаются и многие современные преподаватели, например, вроде как кажется, что с быть лучше – это, в принципе, никак особо не связано.
Mm-hmm.
То есть, ну, лучше концентрируешься, и
mm-hmm.
все.
Mm-hmm.
А с другой стороны, вот буквально недавно был такой опыт проведен, исследование научное, когда в одной и той же ситуации оказывались практики медитации, прошедшие курсы, просто, ну, случайная контрольная группа.
Mm-hmm.
А выглядело это так, что заводят людей в комнату, такую комнату ожидания, и там скамейка, на которой сидят люди, и одно место свободное, и этот самый человек, испытуемый, садится на эту скамейку.
Mm-hmm.
А дальше в комнату входит, ну, условно говоря, больная бабушка,
mm-hmm.
да, которой, казалось бы, можно и нужно уступить. Но вот те, кто сидят вместе на скамейке, они продолжают не обращать на эту бабушку никакого внимания.
Mm-hmm.
А это тоже участники, ну, точнее, те, кто проводит эксперимент.
Mm-hmm.
И эксперимент был в том, насколько человек будет смотреть за тем, как они себя ведут, или же предпримет какое-то свое собственное действие. Так вот, интересно, что после того, как человек проходит курс медитации, ну, в данном случае, предполагаю, это была МБСР, то есть
mm-hmm.
курс развития, курс снижения стресса на основе практик
mm-hmm.
внимательности Джона Кабат-Зина, такое американское направление, которому там больше 30 лет уже.
Mm-hmm.
Так вот, в нем они специально никакое там сострадание и чувствительность к другим людям не развивали, да, просто внимательность к себе. Но факт таков, что те люди, которые проходили вот этот курс, чаще mm-hmm. вставали и уступали место mm-hmm. этой больной бабушке условной, mm-hmm. чем просто случайный набор людей. То есть, вроде как, нейтральное развитие просто внимательности
mm-hmm.
делает нас автоматически как-то и более внимательными mm-hmm. к другим людям. Ну, а
mm-hmm.
лучше в данном контексте, наверное, это лучше как в морально-этическом плане лучше.
Mm-hmm.
Да?
Mm-hmm.
То есть, более отзывчивые, более чувствительные и так далее. Хотя это тоже, конечно, тема для обсуждения, что такое лучше вообще.
Ну да, мне вот, собственно, у меня как раз первый вопрос был, ну ты уже, в принципе, на него ответил, да, что же значит вот лучше, да, что значит быть лучшим человеком, в каком контексте? То есть, если мы берем именно социальный контекст, ну тогда действительно для нас важны именно наши отношения с людьми, да, вот, соответственно, там, эмпатия, развитие, там, этики, морали, да, как мы взаимодействуем с другими людьми.
Ну, знаешь, для меня просто я сразу думаю об этом в терминах интегральной теории, которая
mm-hmm.
говорит, что мы можем учитывать различные измерения нашей человеческой реальности. Это будет и внутреннее психологическое, и внешнее физическое, физиологическое,
mm-hmm.
если угодно, и социальное измерение. И, соответственно, лучше в социальном смысле – это вопрос этики, вопрос морали. В индивидуальном смысле, психологическом, лучше – это, наверное, просто узнавать себя все глубже и глубже, более
mm-hmm.
и более настоящим.
Mm-hmm.
Да? А лучше в плане биологическом – это может быть… Ну, в том числе следить за своим телом,
ну,
следить
за здоровье.
Тем, что ты ешь, здоровье там,
да,
и так далее.
Да,
да. И все это так или иначе связано с внимательностью. То есть для меня внимательность или осознанность – это, ну, такой базовый навык, который идет прежде всего остального.
Mm-hmm.
То есть, чтобы научиться лучше питаться, надо стать к этому внимательным.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Иначе это не получится. Чтобы лучше себя узнать, надо стать к себе более внимательным.
Угу.
Чтобы лучше общаться с людьми, надо учиться быть более внимательным быть слушателем, говорителем, воспринимателем и так далее.
Угу.
То есть это такой базовый навык, который, в общем, ну, как мне кажется, или хотелось бы таким образом это видеть, может сделать нас лучше.
Угу. Да, ты знаешь, вот мне кажется, здесь может быть ключевым словом вот к этому лучше, да, если мы более конкретизируем его. Это вот мне понравилось слово здоровье как раз, да. То есть лучше не в каком-то смысле там добра и зла, да, таких абстрактных, а вот, ну, как угу. действительно, вот здоровье в разных аспектах моей жизни. Здоровое тело, там, здоровые отношения с другими людьми, да, здоровые отношения, не знаю, там, с большим социумом и здоровые отношения с моим ближайшим кругом, там, с моими ближайшими какими-то близкими людьми и так далее. Здоровое мышление, да, то есть вот, вот очень разные аспекты жизни мы можем, ну, вот, как бы назвать, либо они здоровые, либо они, ну, вот, как-то они не, ну, и, там, может быть, не патологичные, обязательно не патологичные, но, может быть, где больше страдания, что ли, да? То есть получается, что здоровье там, где меньше страданий. Да?
Знаешь, когда я начал исследовать себя, свои отношения к себе, свое понимание себя и моих действий, то, в общем-то, слово «патологичный» достаточно точно все это описывает. Вот. И одновременно, знаешь, я думаю сейчас вот о новом понимании здоровья. Это сейчас тоже такой большой тренд, в том числе и с позитивной психологией и так далее, когда под здоровьем понимают не состояние отсутствия болезней. То есть здоровье – это не отсутствие болезней, а присутствие полноты жизни, то есть здоровье как процветание, да, а не как отсутствие или излечение от болезни только лишь. То есть это не движение от патологии к норме, а скорее от нормы к сверхнорме, к процветанию, то, что называется well-being по-английски. И есть, в общем, достаточно интересные метрики, да, даже есть рейтинги стран по уровню индекса процветание, да, как люди себя ощущают, насколько счастливыми и так далее.
Ну да, ну здесь, да, вот здесь важно, мне кажется, тоже, если вы говорите уже о счастье, ну и сопряжено, мне кажется, вот с этим пониманием здоровой жизни, что, ну вот может быть такое гедонистическое счастье, да, ну вот именно такое просто получать удовольствие, да, а может быть, вот, ну, условное такое эвдемонистическое счастье, как греки говорили, вот эвдемония, да, вот это, что это действительно, когда я обретаю какие-то более глубинные смыслы жизни, да, что ли, я вот это счастье от каких-то от больших ну, каких-то ценностей, в том числе жизни. Вот такое это именно здоровье, вот, ну, вот действительно, да, процветание, когда моя жизнь начинает цвести. Цвести и давать плоды, да, вот что-то такое. Вот. И я бы, знаешь, к чему сейчас еще обратился? Вот, я когда начал свой вот этот блог только начал, написал несколько постов, вот год назад как раз примерно. И, ну, и вот у меня там есть какое-то количество друзей, такая референтная группа, я вот им отослал, в общем, спросил у них обратную связь, что они думают. И мне один, то есть такой он известный достаточно в России бизнес-консультант, такой человек, ну, психолог тоже, ну, там мой приятель, и он мне написал, ну, вот mindfulness – хорошая тема, на Западе сейчас развивается, ну, только ты скипни буддизм, типа, ну, сбрось буддизм, потому что, ну, как бы, потому что он будет мешать, в смысле, что кого-то, может быть, оттолкнет, там, ну, буддизм, религия, там, зачем тебе это нужно. А для меня как раз очень важно, вот именно буддизм, опять же, не как религия, а как такой путь, который вот делает меня лучше как раз, да, я чувствую, да, вот что если я иду этим путем определенным, но именно таким очень своим буддизмом, вот мне очень важно, что каждая какая-то традиция, ее нужно как-то очень приспособить к своей жизни, вот, увидеть, как она играет в моей жизни, сделать уже, стать не буддистом, а Буддой в каком-то смысле, да, что ну, как бы важно именно, что я делаю с этим, да, что, как я это в своей жизни проживаю. Вот, и поэтому для меня было как раз важно вот смотреть тоже с точки зрения, там, через призму вот этого буддизма, но именно вот именно как я смотрю через эту призму, да? Какой-то свой личный взгляд. Просто самому больше с этим разбираться, ну и, соответственно, если я там веду блог, рассказывать об этом, да, другим там, людям, делиться этим какими-то своими собственными там открытиями и так далее. Вот. И здесь я вспоминаю сейчас просто, ну, я тоже слежу как бы за тем, что происходит на Западе в этом движении. И вот, ну, достаточно так, ну, относительно недавно, ну, уже, в принципе, уже несколько лет, там, может, пару лет, вот критика философа Жижика, так, ну, Жижик такой же философ, вот как раз он такой мой земляк сейчас, славянский философ известный, такой левый, очень марксист. Вот, он, в общем-то, достаточно интенсивно время от времени нападает на то, что называет западным буддизмом. Но, насколько я понимаю, он тут даже вот относит mindfulness, вообще все это движение mindfulness, ну, как такую, как религию такого пассивного приятия обстоятельств жизни, включая вот социальные, политические. Вот. И он считает, что, ну, вот, что вот это mindfulness и в целом этот западный буддизм, как он его называет, он такой, сейчас такой, он такое отличное средство капиталистического, консюмеристского такого мира для вот ослабления борьбы людей за изменение этого мира, собственно, за изменение своих вот социальных и политических обстоятельств. Да? То есть это вот такой новый для Запада опиум для народа, то, что там Маркс называл. Да? То есть какое облегчение страдания, но при этом вот такое замутнение фактически. Да? То есть вот. И понятно, что Жижик говорит такой вот со своей колокольни, он по сути ничего не знает ни о буддизме, ни о mindfulness, потому что, чтобы знать их по-настоящему, их, ну, это нужно практиковать. Вот. Но тем не менее, я считаю, что в его взгляде есть своя правда в том, что и буддизм, и, собственно, вот это движение mindfulness, они могут стать таким опиумом. Могут. То есть, ну вот, как бы в этом есть некая, опять же, темная теневая сторона. То есть, недаром сейчас вот некоторые там серьезные учителя на Западе, они начинают называть все это движение, как это, mindfulness, да? То есть, такое, как бы, какая-то...
Да, junk food.
Да, да, более какая-то плоская такая, да? То есть, движение, вот несколько уплощающее это, да? То есть, и вот что он интегрируется в корпоративную культуру, этот mindfulness, и... Да, он облегчает страдания несколько, он снимает стресс, но он не устраняет вот этой причины страдания, то есть, вот, собственно, вот этого консюмеристского устройства общества, вот эту бешеную гонку за прибылью, этот сумасшедший ритм, эту работу на износ. И, ну и вот, собственно, в этом есть определенная опасность. Вот что ты думаешь на этот счет?
Знаешь, вот я как раз сейчас пишу статью про это и такую... большую, я не знаю, наверное, она уже выйдет к тому моменту, как выйдет этот подкаст, так что, можно сказать, я написал статью, заодно это будет мотивом ее поскорее закончить, которая отчасти самому себе рою яму, как инструктору по медитации, да, по mindfulness, где как раз говорю о том, что есть два типа отношения к счастью и этому самому становлению лучше. Да, лучше в буддийском, например, ключе, у него есть очень качественный аналог, называется синоним. Да, это благородный. В буддийской традиции благородным человеком называется не человек с благородного статуса, да, происхождения, а тот, кто предпринимает практику медитации. А на самом деле благородный – это тот, кто ее завершил, да, прошел до конца этот путь и стал пробужденным архатом. Или, ну, условно, бодхисаттвой, неважно в данном случае. Так вот, в этом смысле можно, наверное, разделить или сформулировать это как относительное и абсолютное счастье. Да, относительное или абсолютное избавление от страданий. И в современном обществе, поскольку все это, и мы в том числе с тобой, пытаемся позиционировать как практику нерелигиозную, то мы и такие преподаватели mindfulness не любят говорить о там, духовном пробуждении, да, или вообще духовном пути как таковом. То есть пытаемся все это формулировать в достаточно психологических терминах. Но проблема в том, что психологические термины, то есть не то чтобы проблема, да, но ситуация такая, что психологические термины, они все это описывают в рамках психологической же личности. А личность, она всегда, по сути, набор штампов, убеждений и желаний. И пока мы не выходим за пределы личности, то есть в трансперсональные, то, что называется, измерения, а именно туда ведет эта дорога, так или иначе, да, то мы всегда будем вращаться внутри этого общества консюмеризма, потребительского общества, и предлагать такие паллиативные методы. Просто, ну, хорошо, конечно, мы вот сейчас в, таком, в такой современной ситуации живем и по-всякому там страдаем, но вот есть возможность чуть меньше страдать, вот есть возможность чуть больше покоя в жизни испытывать, чуть меньше привязываться к своим мыслям, чуть там и так далее. То есть это все такое относительное или временное облегчение. Но для меня очевидным образом открытым остается этот вопрос. Хватит ли такого отношения и такой практики, когда в последние минуты жизни будешь смотреть на свою жизнь назад и ее оценивать? Да? Удалось ли пройти этот путь так, как хотелось? Потому что это все, конечно, такие очень важные, но с моей перспективы временные решения, да, чуть больше покоя, чуть больше счастья, чуть больше удовольствия, чуть больше фокуса на позитивном, а не на негативном, чуть меньше стресса и так далее. Но каждый раз, когда одновременно я удерживаю в сознании, во внимании мою собственную ценность и цель, а это, в общем, окончательное освобождение и мое, и максимально широкого круга людей, живых существ. При этом я понимаю, что мы, как это модно говорить в психологии, в коучинге и так далее, работаем от запроса да, в каком-то смысле. То есть мы, с одной стороны, работаем от запроса, то есть если людям просто хочется чуть больше радости в жизни, то да, медитация может это дать. И одновременно можем постепенно как-то менять общую культуру и отношения. То есть в наших силах, особенно в русскоязычном пространстве, где эта тема еще не сильно развита, в наших силах сделать так, чтобы отношение к медитации было, с одной стороны, взвешенное и адекватное, чтобы никто не считал, что это ересь для отлетевших хиппи, как это формулирует еще один наш коллега Александр Сташенко. А с другой стороны, показывать, что это все же глубже, чем просто возможность чуть более внимательно покрутить в руках изюминку, как или там съесть клубничку, как это в курсах снижения стресса практикуется. То есть это действительно путь, который, если этим путем идти, он открывает совсем другие измерения. Они не всегда линейно все более и более счастливые. То есть там бывают и сложные моменты, и тяжелые моменты, и это, как это формулирует Шинзен Янг, мой учитель, есть такое американское выражение: it's all fun and games until someone loses an eye. Что означает, это все хихоньки-дыхахоньки, все игрушечки, пока кому-то не вышибают глаз. А в игре слов «ай» и «ай», то есть «глаз» да, и «я» звучат одинаково. И поэтому он любит шутить, что это все очень весело, пока кто-то не теряет себя в этом процессе. А потерять себя, что, в общем, ну, как бы мы это ни формулировали, один из побочных эффектов, или можно даже назвать одна из целей в конечном итоге буддийского пути, да, то есть расстаться со своими ложными представлениями о том, кем я являюсь и кем я не являюсь, это может быть и не таким радостным процессом. Да, то есть важно, мне кажется, взвешенный, то есть подытоживая да, этот монолог, важно делать не только акцент на том, что окей, вам может быть чуть более, вы можете стать чуть более спокойными, вы можете стать чуть более радостными, да, но и на том, что если вас это интересует, если вы действительно видите в этом ценность и цель, то это может быть на самом деле очень серьезным путем практики всей вашей жизни. Результат которой, это, как говорил Бхагаван Будда, перевести через океан страданий на тот берег.
Да, ну вот я здесь с тобой, ну, в основном согласен, даже во всем согласен, но просто у меня немножко, может быть, чуть-чуть как раз другая перспектива, такая более процессуальная и больше, опять же, психологическая, да, вот как я все-таки там психолог, мне это ближе, и, соответственно, вот когда мы говорим о какой-то вот большой цели, ну, окей, да, она как бы всегда впереди, но для меня вот эта цель, она как горизонт такой, да, то есть я не знаю вообще, смогу ли я когда-либо этого достичь, и для меня, в принципе, вот это как бы в меньшей степени важно, чем сам путь туда, да, вот для меня важно...
100%.
Да, для меня... Конечно. Важно видеть эту как горизонт, не упускать его из виду, да, и знать, что он впереди меня есть, видеть его. Но при этом вот для меня важен этот процесс путешествия туда. Да. И здесь вот, собственно, для меня важно, что же мы делаем в процессе как раз, да, что вот если и вот если опять же вспомнить нашего Будду, нашего Гаутаму, вот, то ну вот эта практика осознанности, как mindfulness или там сати, да, это же, она же никогда не упоминалась Буддой там как самодостаточная дисциплина, да, что вот только это и все. Она всегда была в связке, ну вот как минимум с этикой и мудростью, да, и путь, который он предлагал, он восьмеричный, а не одноричный, да, там какой-то. То есть он не из одного элемента состоит осознанности, а выстраивание фактически всех своих аспектов жизни, осознанное выстраивание, но очень разных аспектов жизни, в том числе как ты там, как ты добываешь средства к существованию, как ты думаешь, как ты говоришь, вот все очень, как ты соотносишься с другими людьми. То есть получается, что как если мы говорим только о медитации, то, ну вот, если это сравнивать с какой-то, с, не знаю, там, с автомобилем, да, то это только одно колесо, да, то есть медитация. То есть оно важное, без него машина не поедет, но важны еще остальные, там, ну, в нашем случае, если говорить о этике и мудрости, то еще остальные два колеса, то есть всего три. Вот. И важно, чтобы они были все включены. Ну, вот тоже такой интегральный подход, да. То есть медитация помогает исследовать жизнь, исследовать себя. Но именно в какую сторону менять, улучшать себя, это уже зависит от ценностей и ну, вот, от их зрелости. Да? И то есть медитация, она помогает увидеть вот, также и свои ценности, но сама по себе не гарантирует вот, их изменений. Да? То есть над ними нужно специально еще работать, над простраиванием их, выращиванием этих ценностей. Вот. И, ну, и вот еще мне если опять же вспоминаю там Будду, то есть он же был, ну, фактически, ну, Гаутама, да, то есть он же был революционером таким, не только в плане именно такой психологии, да, то есть революционером в психологии, как Фрейд там, да? Но он был еще и таким социальным революционером, то есть вот ты посмотри, что он сделал хотя бы вот в своей коммуне, он освободил их от вот такой жесточайшей стратифицированности вот этой кастовой системы, и уравнял женщин с мужчинами. То есть это был колоссальная была революция для того конкретного общества. То есть это вот именно в социальном смысле. То есть там же была очень жесткая вот эта стратификация. То есть ты ни шагу в сторону нельзя было сделать. Да? А соответственно, здесь как бы он создал совершенно другой тип общества для того времени. Вот. И соответственно, вот, то есть, если взять его жизнь, как его пример, то как раз очень видно, что важно как раз не только там сидеть и медитировать, заниматься именно только с собой, да, но еще и выстраивать эти отношения в каком-то вот этом социуме, там, в ближайшем и, ну, естественно, в ближайшем в первую очередь, потому что, собственно, то, до чего мы можем дотянуться просто своими силами. Вот, и... Но, с другой стороны, опять же, возвращаясь там к какой-то религии, то есть мне вот всегда... Как-то даже удивительно, как же наблюдать, вот как любая вот как только религия начинает институализироваться, как она вот одомашнивает любые самые революционные идеи, да, и ставит их на службу, ну, фактически там господствующему порядку, какому-то, на службу власти, да. То есть то, что мы видим там после смерти Будды, сразу начинается там выстраиваться иерархия, появляется религия. Вот. И, собственно, что я хочу сказать, что в итоге, да, вот, что медитация, или там практика осознанности, внимательности, это, безусловно, потрясающий инструмент для изменения жизни. То есть, очень такой важный рабочий инструмент. Но его одного мало. И, соответственно, нужна еще работа, во-первых, с теневыми аспектами личности, да, что вот прояснение своих каких-то вот этих программ, то, что мы вытесняем, то, вот этих бессознательных каких-то теневых сторон. И обязательно вот эта работа с ценностями, то есть ее простраивание. То есть мы можем быть внутри какой-то традиции, там, окей, там, в любой там буддийской традиции, какой угодно, или вне ее, мы можем использовать какие-то готовые инструменты, уже содержащиеся в традиции, но пока мы не приспособим эти инструменты вот к своей персональной, очень конкретной жизни, они будут оставаться мертвыми просто. И наши ценности могут совпадать с принятыми в определенной традиции или, там, не знаю, так называемыми общечеловеческими ценностями. Но пока мы вот, как бы не вырастим сознательно вот эти свои ценности, вот, то эти общечеловеческие, они так и останутся общими, да, то есть они будут оставаться мертвыми и надетыми на нас как бы сверху и зачастую вызывающими только сопротивление. То есть это какое-то вот, это, когда вот как голос родителей, ты должен, родительский голос, ты должен, да, а я не хочу этого, может быть, да. И поэтому вот для меня важно еще как раз, собственно, почему, опять же, вот этот там буддизм, для меня это тоже инструмент определенный, вот, собственно, восьмеричный путь, это способ посмотреть на свою жизнь, а как я могу выстроить вот свою собственную там сознательную осознанную речь, сознательное отношение с людьми, сознательное отношение добывания денег и этическое еще, да, вот, и что для меня лично является этим этическим. Вот. А,
знаешь, вот,
угу. А медитация, да, здесь, ну, вот она действительно как лупа, так и как инструмент, через который я могу посмотреть более внимательно вот на все на это.
Интересно просто, что я абсолютно согласен со всем, что ты говоришь. Интересно, это может быть отдельной темой для разговора, вот этот социальный аспект буддизма, социальная вовлеченность, mm-hmm. трансформация общества и так далее. Mm-hmm. Знаешь, в буддийском благородном восьмеричном пути есть один из этих восьми элементов, который называется «правильное усилие» или «самаваяма». И правильное усилие, мне кажется, одним из основных ключей вообще ко всему этому восьмеричному пути. Для тех, кто не знает или знает, но кому хочется напоминание об этом регулярное получать, потому что мне, например, хочется об этом регулярное напоминание получать. Правильное усилие состоит из четырех компонентов. Это то неблагое, что есть в жизни и в моем сознании. Я стремлюсь уменьшить количество этого неблагого, а то, что не возникло еще, но у него есть тенденции возникнуть, я препятствую возникновению этого неблагого. И наоборот, все то благое, позитивное, что уже есть в моей жизни, в моем сознании, я стремлюсь это усилить, увеличить количество этого в моей жизни. А то благое, что еще не возникло, но что может возникнуть, я способствую возникновению этого благого. То есть, такое четыре аспекта правильного усилия. Да, усилия по уменьшению или препятствию возникновения неблагого, неправильного. И усилия по развитию или способствованию возникновению правильного и благого. И вот это как раз, мне кажется, перекликается с нашей темой про лучше, да, стать лучше, быть лучше. Потому что в конечном итоге, как бы мы относительно какой бы ценности мы это лучше не измеряли, если переводить это на язык конкретных действий, то это стремиться меньше быть не лучше и больше быть лучше. А медитация в этом смысле это тот инструмент, который позволяет делать этот выбор. этот четырехкомпонентный или четырехчленный выбор, потому что пока мысли владеют мной, у меня нет возможности их объективно изучить, исследовать, понаблюдать, оценить и сделать выбор, хочу я дальше такие мысли думать или не хочу, например. Mm-hmm. Пока та или иная эмоция мной владеет, да, им овладел гнев там, или что-то такое, или мной овладело срочное желание купить 6-й iPhone или что-то такое. Значит, пока это желание мной владеет, у меня нет возможности в прямом режиме, а это как раз то, что медитация позволяет сделать, да, увидеть, что не «О, я хочу iPhone», а увидеть, что во мне возникло mm-hmm. желание, ну или во мне, это тоже отдельный вопрос для исследования, да, но mm-hmm. в сознании возникло желание iPhone.
Да.
Как только я могу за этим наблюдать в режиме реального времени, у меня появляется выбор, следовать или не следовать этому желанию. Я могу понять и отследить, насколько это желание ведет к усилению неблагого и патологичного, говоря языком, с которого мы начали, да, угу. нездорового, угу. или оно ведет к усилению здорового. Причем здорового в тех самых четырех интегральных сферах, то есть, или в трех, да, во внутреннем психологическом. То есть это делает мое сознание спокойнее, чище, глубже, мое присутствие полнее. Угу. Это делает мое тело здоровее, или это делает мое тело нездоровым. Это ведет в потенциале к худшей ситуации. Ну, например, если я там вру, а завтра тайное становится явным, да, mm-hmm. это поможет как-то мне послезавтра или навредит. Mm-hmm. Да? То есть, может быть, поможет сегодня, но навредит послезавтра. Да? И четвертая сфера межличностная. Да? То есть, если я сейчас вот так реагирую в общении со своей любимой, завтра это делает наши отношения глубже, полнее, лучше и счастливее? Или это я просто огрызаюсь, не понимая, что я делаю и как, просто mm-hmm. на автомате? Mm-hmm. То есть, вот в этом смысле медитация для меня как, ну, если мы говорим про медитацию как формальную практику, то есть, когда мы выделяем время, садимся mm-hmm. со скрещенными ногами, условно закрываем глаза и чего-то там делаем, наблюдаем за дыханием или ничего не делаем, просто mm-hmm. сидим. Это такая лаборатория, тестовый полигон, что ли. Возможность это все понять, а дальше, научившись различать, например, о, возникла мысль, о, возникло желание, о, возник дискомфорт, о, возникло еще что-то. Видеть, как эти возникающие штуки провоцируют какую-то реакцию. Реакция влечет за собой этого меня, который реагирует, там, и так mm-hmm. далее. Да? Значит, возможность вот так посидеть раз в день и в этом чуть-чуть больше с каждым днем начать разбираться, потом дает возможности в обычной жизни тоже вот это самое правильное усилие культивировать, потому что если я не понимаю, куда я движусь, какое у меня направление и что для меня значит завтра лучше, чем сегодня, mm-hmm. во всех этих mm-hmm. сферах, да, mm-hmm. личный, межличностный, телесный и так далее, то тогда я и не знаю, куда и усилия приложить. Mm-hmm. И наоборот, если я это понимаю, и это, кстати, вот тоже к вопросу про, наверное, про сочетание пути и цели, mm-hmm. да, то есть процесса и результата. Это, наверное, тоже цель, это то, что дает направление в пути в конечном итоге.
Да, да, да.
Потому что можно наслаждаться жизнью, и я в данном случае никак не оцениваю тех людей, которые это делают, я просто для себя выбираю как-то по-другому. Да, можно наслаждаться жизнью и при этом, ну, условно, лежать на диване. Mm-hmm. Да, всю жизнь и быть в процессе лежания на диване и mm-hmm. прекрасно радоваться этому и быть, в общем, наверное, счастливым человеком. Но если тогда надо себе четко отдавать отчет, в чем, опять же, цель такого лежания на диване. То есть, если mm-hmm. это конечная цель, окей. Если это не конечная цель, тогда как это мое лежание на диване способствует или не способствует моему движению?
Mm-hmm. Ну да, как мне понравилось недавно, где-то читал чей-то афоризм, что если вы не планируете свою жизнь, то это план. Мне вот здесь еще в связи с этим Ну, вот такая пресловутая метафора вот, выращивания своего сада, да, ну вот если действительно жизнь как сад, да, вот чтобы действительно, вот, если мы говорим улучшать себя, ну вот улучшать свою жизнь, выращивать ее как сад, да, вот чтобы он цвел, да, чтобы он был там красивый, чтобы он давал плоды. И, ну и вот как раз то, о чем ты говорил, собственно, это здесь, ну как вот мы за садом ухаживаем, мы там выпалываем сорняки, да, при этом и наоборот стараемся поддержать вот те культуры, которые мы выращиваем, да, хотим вырастить, да, то, что мы хотим вырастить. Естественно, вот эта вот культура, да, это как то, что мы культивируем, да, вот это однокоренное слово получается, да, что мы культивируем, то есть то, что мы выращиваем как раз в себе, вот то, те полезные семена, как раз полезные для нашей жизни, полезные для вот, здоровой жизни, для вот этой цветущей жизни, там, процветающей жизни. Да.
Ну, практика медитации, она в традиции называется випассана бхавана, то есть культивация прозрения. И в этом смысле вторым аспектом, то есть первое – это возможность совершать правильный выбор. Да? Если мы начинаем видеть, как возникают все эти вещи, мысли, эмоции, намерения, желания и так далее, да, то мы можем более внимательно к этому относиться и более осознанно делать выбор, который приближает нас, ну, делает нас лучше, да, делает нас здоровее. А второй аспект – это знание, которое дает практика. И знание как оппозиция к невежеству или неведению. Потому что мне кажется, что… Или точнее, я много этого вижу в мире, и сейчас это очень как-то особенно остро проявляется последние годы, да, что из своего незнания вместо культивации сада люди каким-то образом культивируют садомаза, такое впечатление. И во многом это именно идет из непонимания того, что… То есть непонимания того, что я делаю. Если я не понимаю, что я делаю, я могу себя загонять куда угодно, и если нет никакой точки отсчета. Поэтому вот это тоже еще, наверное, одна из ценностей целеполагания. Да? Это дает что-то внешнее по отношению к себе, и, соответственно, возможность сделать шаг за пределы своих границ. Да? Поэтому, да, знание… Это тоже один из эффектов или одно из свойств нашей практики. Да, то есть мы лучше узнаем себя или, можно сказать, даже лучше узнаем свое невежество. Наверное, это.
Ну что, в принципе, уже время много. Да? То есть мы, может быть, будем завершать. В принципе, мне кажется, мы как-то достаточно так сказали, да, то, что… Ну вот я сказал то, что вот я как хотел, что чувствую, да, как-то и мне понравился наш с тобой диалог. Как-то.
Очень взаимно.
Да. Если там, может быть, какой-то итог подводить, то что мы можем сказать, что, ну вот, что практика внимательности, осознанности, медитации, что она важна, да, ну что это очень хороший инструмент. Но что ее одной, изолированной от других аспектов жизни, от работы с ценностями, от выстраивания своей жизни, как именно такого в разных аспектах этой жизни, то ее одной мало, да, то есть, насколько я так понял, что ну, в общем-то, на чем мы, в чем мы с тобой близки, в общем-то, примерно об одном и том же мы и говорили.
Просто, да, просто традиция, если говорить о буддийской практике, например, то традиция предлагает сразу же ответы на все эти вопросы. Да? Она ставит цель, она определяет ценности, она определяет метод по достижению этих целей согласно этим ценностям. Но это не единственная возможная цель и не единственные возможные ценности. И поэтому, да, я абсолютно слышу тебя, когда ты говоришь, что… подминаться под традицию вовсе не обязательно, и нужно быть осознанным, внимательным да. человеком и видеть, когда ты начинаешь замещать свои цели и ценности, если они вообще у человека есть, mm-hmm. да, потому что, может быть, изначально и нету, а просто предлагают чужие ценности и чужие mm-hmm. цели, ну, например, mm-hmm. в том числе и буддийские. Очень многие люди хотят там пробуждения, освобождения, совершенно не понимая, зачем им это нужно mm-hmm. и нужно ли им это вообще. Mm-hmm. Поэтому, да, конечно, внимание к своим целям, ценностям, работа с своими психологическими аспектами личности, теневые проработки, эмоции и так далее. Это все, конечно, очень тоже важно. И тут mm-hmm. мы с тобой на одной волне, безусловно. Mm-hmm. Mm-hmm.
Ну что, тогда мы будем завершать нашим радиослушателям. Всего доброго, счастливо.
С вами была осознанная радионяня. До новых встреч.
Да. Мы с вами прощаемся. Валерий Веряскин и...
Виктор Ширяев.
Счастливо. Счастливо. Мы предлагаем вам еще одну короткую практику. Вам ничего не нужно делать специально, просто почувствуйте прямо сейчас свое тело. Обратите на него внимание. Если хотите и если это уместно, вы можете закрыть на несколько секунд глаза, но если вы едете в машине, скажем, за рулем, то этого делать не надо. Итак, обратите внимание на свое тело, на свою позу, на какие-то ощущения, которые есть в теле прямо сейчас. Те ощущения, которые вы просто заметите сейчас. Просто почувствуйте для начала, удобно вам или не очень. Возможно, вам захочется изменить немножко позу на более удобную. И сделайте глубокий вдох и мягкий расслабленный выдох. И еще один. И со следующим длинным расслабленным выдохом обратите внимание на вес вашего тела. Просто почувствуйте вот это чувство опоры на ту поверхность, на которой вы сейчас сидите. И, может быть, вы даже представите себе, что со следующими несколькими выдохами вес вашего тела все больше будет стекать вниз, и вы при этом будете чувствовать все большую устойчивость, стабильность, уравновешенность. И затем отпустите немножко мышцы вокруг глаз, нижнюю челюсть. Позвольте плечам чуть больше расслабиться. Отпустите солнечное сплетение и живот. И еще раз обратите внимание на вес тела, сконцентрированный в области таза. И сейчас просто улыбнитесь. Это не шутка. Когда речь идет об улыбке, тут уж не до шуток. Просто чуть-чуть растяните губы в полуулыбке Будды или Джоконды. И даже если это всего лишь механическое движение лицевых мышц, вы наверняка сможете почувствовать очень тонкие ощущения, расходящиеся от вашей улыбки, как будто бы такими тоненькими лучиками в горло, в грудь, и, может быть, добираясь даже до живота. Эти ощущения разливающегося тонкого, едва заметного удовольствия не постоянны, они то появляются, то исчезают, но потом снова появляются, меняют свою интенсивность, глубину. Но вы можете просто быть с ними, наблюдать их, играя своей улыбкой, то чуть больше растягивая губы, то снова расслабляя их. Посидите так еще несколько секунд, наблюдая улыбку и все ощущения, рождаемые ею. И когда захотите, просто завершите формальную практику. Но, возможно, вы также захотите продолжить эту практику в своей повседневной жизни, время от времени вспоминая о своем теле, о его ощущениях и улыбаясь всему, что будет приходить. Всего вам доброго!